когда человек, верующий христианин, член церкви, впадает в грех, признаться, исповедоваться стыдно, скрывает какое-то время, томится, мучается, а лукавый его караулит и шепчет: «Да-да, я знаю, вот если бы ты был крещенный Духом Святым, ты бы имел мир». Человек начинает сомневаться, думать, может быть, и правда. А ты, говорит, попробуй, попроси, и если заговоришь языками, значит, Бог от тебя не отступил. Значит, Бог тебя простил, и точно ты будешь Его. Ну, это уже проще. Это легче, чем пойти и сказать: «Братья и сестры, я согрешил, мне покаяться надо». Это лучше. Пойти туда, где там говорят об этом, пойти попросить, признать, что Духа во мне не было, ибо я согрешил. И этот Дух пришел, и язык зашевелился. Все, я спокоен. А где в Евангелии такой путь, простите? А где в учении Христа такой путь, таким образом заглаживать грехи? Таким образом заглаживать свои преступления? Блудить, блудить, а потом пойти к шведам и сказать: «Помолитесь, возложите руки, чтобы Дух меня крестил». Нет, дорогой, я и Косте сказал. Я говорю: «Зачем ты приехал искать потерянный кошелек во Фрунзе, если потерял его в Алма-Ата? Вот ты там наблудил в церкви, согрешил, тебя отлучили. Ты не ищи прощения у шведов. Езжай в церковь, покайся, примирись, а потом к тебе вернется то, что ты потерял». Дорогие друзья, туда попадают те, которые не имеют твердой основы, которым нужны чувства, возбуждения, что-то такое, чтобы, так сказать, нагнетало вот внутреннюю такую духовную обстановку. А откуда это? Они не хотят часто даже размышлять об этом. Последствия крещения Духом Святым – это то, что мы облекаемся во Христа Иисуса, братья и сестры. Павел говорит: «Не я живу, но Христос живет во мне». То есть иметь Его чувствования. А когда я читаю и узнаю про образ Христа, про Его жизнь, тогда я нигде не нахожу, что Его жизнь была подобна вот тем, которые сегодня предлагают мне это учение. У Него жизнь была совсем другая. Он другому учил. Он о другом говорил, Он о другом проповедовал. И вот если образ Христа отражается через мою жизнь, если люди приходят ко Христу через меня и видят, что я верующий, нет, я таблички не ношу, что я христианин, они видят по делам, они видят по жизни, они видят по словам, тогда я на правильном пути. А то ведь сегодня что получается? Выходим в мир, выходим в люди, и бедный грешник, который ищет спасения какого-то верующего, попробуй его там узнай среди этой толпы. Ни по голове, ни по разговору, ни по ногам, ни по походке, ни по речи, ни почему не определишь. Таблички надо носить, что я верующий. А без таблички сегодня никто нас не узнает. Жизнь такая стала. Так это же не путь Евангелия, дорогие друзья. Христианина должны узнавать. Песня у нас есть: «Я узнал бы Христа, и по рукам, и по ногам, и по походке, и по голосу, я узнал бы Спасителя моего». Спросите молодежь у ваших родителей, они узнавали в тяжелые годы друг друга. Когда нельзя было молиться, нельзя было петь, но они все равно узнавали друг друга. По внешнему виду, по походке, по разговору, по всему узнавали. Потому что это люди были взяты от мира и облеклись во Христа. А нам сегодня говорят: облечься во Христа, достаточно получить языка, остальное все, не надо отличаться. Аркадий в одной из своей проповеди, она у меня дома лежит, эта проповедь, он говорит: вот многие осуждают нас, что мы одеваемся туда-сюда. А я вам хочу сегодня сказать: пастор церкви имеет право на собрании 5 раз переодеться. Он души спасает, он такое дело делает. И Бог его никогда не осудит. Вы думаете, что? Стоит он в костюме, вспотел, и должен его снова этот костюм одевать? Он должен его снять, выбросить новый, купить и переодеться, и дальше проповедовать. Я думаю, что если бы в вашей церкви пастор ваш 3 раза переоделся в собрании во время проповеди, наверное, это было бы его последнее собрание, правда? Откуда это учение? Где оно взято? Или, может быть, Аркадий выполняет заповедь Христа: если у тебя два костюма, один отдай, так отдай новый, не потный, который пропотел. Вы измените меня, братья и сестры. Не надо закрывать глаза просто так на эти вещи. Христос об этом нигде не проповедовал. А что это за проповедь? Продолжается там же, на той кассете, учит и говорит: вы все шпалы. В церкви должно быть две рельсы. Это бухгалтер и пастор. Вот у меня есть бухгалтер, я пастор, у Людяева это же самое. А все остальное вы шпалы, лежите правильно, и тогда все будет нормально. Поезд пойдет хорошо. Конечно, хорошо пойдет. Десятину гоните и больше ничего. Отчета никакого не спрашивайте, я еще об этом потом скажу. Крещение Духом Святым делает нас членами тела Христова. И это самый важный вопрос. Я сегодня хочу, чтобы каждый из вас проверил себя. У нас в Америке там приехавшие наши, многие не вступают в церковь и, знаете, относятся так: да, то служители, то члены, то собрание не так, то еще что-то. А я сегодня прихожу к выводу, что это люди, которые не были крещены одним духом в одно тело. Почему вдруг апостол Павел говорит: мы крещены одним духом в одно тело? То есть крещение Духом Святым – это принадлежность к телу Иисуса Христа. Поэтому сегодня, брат и сестра, молодой человек, девица, юноша, проверь себя. Ты покаялся, принял крещение, посещаешь собрание, но боли и радости церкви отзываются у тебя в сердце. Переживания церкви лишают тебя сна, или ты спокойно спишь? Состояние церкви тебя тревожит, или ты идешь и хохочешь, хай сами разбираются? Крещенный Духом Святым крещен в одно тело. Это проблема сегодня наших дней. И вот эти евангелизации большие с покаянием десятков тысяч и потом купанием всех их как раз испекает вот таких, которые никогда не пережили крещение одним духом в одно тело. Крещенный одним духом в одно тело плачет вместе с церковью. Он никогда ее не бросит, потому что это его тело. Ведь никто из вас не поступает так. Заболела рука, топор взял, отрубил ее, выбросил и все. Наверное, нет. Начинаете заботиться, начинаете плакать. Не спите, ищите помощи. То ли это глаз, то ли нога. И апостол Павел говорит об этом. Мы одним духом крещены в одно тело. И поэтому тот, кто сегодня не крещен в это тело, но даже принял водное крещение и покаялся, но не крещен в это тело, он не пережил рождения свыше, он никогда не был членом тела, и поэтому сегодня бегает, блукает, ходит и ищет. Потому что он никогда не принадлежал к этому телу. Он был с нами, но вышел от нас, потому что никогда не был наш. Так пишет апостол. Простите меня, вот и вся истина. Но крещенный одним духом в одно тело, даже если завтра церковь будет в страшном состоянии, он будет здесь. Это его тело. Он часть этого тела. Он будет плакать, он будет переживать. Он будет делать все, чтобы исправить положение. Вот это крещенное одним духом в одно тело, братья и сестры. Вот и весь вопрос. И все учение Евангелия. Ни Аркадия, ни Сипко, ни кого-то. Это учение Евангелия. И мы должны его придерживаться. Крещение Духом Святым творит единство, братья и сестры. Творит единство. Крещение Духом Святым соединяет всех в одно тело. Проповедующие харизмы сегодня, проповедующие сегодня это полное Евангелие, они ведь делают все наоборот. Живет церковь, все нормально, служат Богу. Пришел этот дух с харизмами, там посеял. Забурлила, заболела, церковь разделилась. Или не так? Дух Божий может это делать? Нет. И всем вот этим харизматам, пятидесятникам, яговистам, всем другим я говорю: я вас узнаю по одной простой причине, когда вы приходите рыбачить в нашей церкви. Есть пивнушки, есть публичные дома, Есть еще что-то, масса грешников. Идите, крестите их, кайте их, делайте, что хотите. Зачем вы приходите сюда, где люди молятся Богу? Зачем вы рыбачите в ванне, куда кто-то положил рыбу? Есть водоем, иди закидывай удочку. Не рыбачь в ванне, не рыбачь в тазике, кто-то поймал и сложил эту рыбу. По этим признакам отличайте этих людей, братья и сестры. Почему они сегодня не идут ни к православным, ни куда-то, идут сюда? Я всегда спрашиваю, почему есть фальшивые деньги? Потому что есть настоящие, правда? Если бы не было настоящих, не нужны были бы фальшивые. И за всю историю, проследите, история церкви от рождения Христа, больше всего нападкам подвергались кто? Те, кто держался Писания. Туда и лезли ереси, там были и гонения, там было все. Зачем приходить к нам? Я всегда так говорю. Всем. И Аркадием, и Ледяевым, и Шедловским, всем. Зачем вы нам расклеиваете ваши объявления? Зачем вы нам говорите, что мы не крещенные, мы на полдороге, мы не спасенные? Идите проповедуйте грешникам, мы у себя разберемся. Но нет. Напор и лезут упорно сюда. Для меня это ясно становится, откуда это и для чего. Берегите, братья и сестры, закройте свои двери, оберегайте друг друга. Не давайте рыбачить здесь, в этом сосуде, в котором пойманы уже души Иисусом Христом. Вы пойманы Иисусом Христом, вы собраны в одно тело. Не давайте никому рыбачить здесь. Объявляйте их открыто. Называйте их имена, берегите друг друга. Как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем. Неужели теперь от того принятия Иисуса Христа, который вы пережили, пойдете теперь туда на эти сцены прыгать, танцевать, кувыркаться и думать, что вот достигли теперь особого переживания? А где учат Евангелие? Друзья дорогие, Дух Святой, крещение Духом Святым соединяет в одно, но не разъединяет, не сеет вражду. Дух Святой этого не делает. Я не буду говорить о тех трех случаях деяний апостолов, думаю, достаточно. Я уже об этом отчасти касался. Самаряне, которые пережили это переживание, принявшие Иоанново крещение. Это все отдельные случаи, это опыт жизни первых христиан. И он не может быть принят вами или мной или кем-то. Мы можем его пережить. Я вполне с этим соглашаюсь, но это не правило. Это не правило. В собрании может быть два человека, которые одинаково покаялись, но может и не быть. И совсем не обязательно, чтобы все одинаково покаялись. Совсем не одинаково, чтобы все, как апостол Павел, покаялись. Совсем нет. А ведь сегодня можно заболеть. Апостол Павел вот так покаялся, а я этого не переживал. Я уже об этом говорил. Поэтому Дух Святый действует как Ему угодно на свое усмотрение. И крещение Духом Святым, братья и сестры, не отдельное переживание. Учения о крещении Духом Святым в Писании нет. Нигде нет. Это то, что было обещано Господом. Это исполнившееся в день Пятидесятницы неповторимое больше никогда событие, как рождение свыше твое и мое, как водное крещение однажды, как рождение Христа однажды. Когда родился Христос, тогда немногие поклонились Ему, пришли, правда? Звезда была, Христос родился, ожидали, а поклониться пришли немногие. Дух Святой излился на землю, шум от несущегося ветра, а приняли Его отнюдь не все. Некоторые приняли, а некоторые сказали, да, они пьяны, вина сладкого напились. То есть Дух Святой пришел, а принятие Его зависит от тебя. И шаг нужно сделать – покаяние, рождение свыше, принятие Иисуса Христа, и Он возродит тебя и крестит Духом Святым, и напоит им, и благословит, и поведет тебя дальше. Вот евангельское учение. И пусть Господь поможет нам держаться этого учения, не подвергаться и не соблазняться тем, что сегодня предлагают нам люди. И самое главное, я хочу сказать всем, себе и каждому из нас. У нас есть Библия, Евангелие. Нам нужно хорошо знать, чтобы отвечать на все то, что нам преподносят, и сравнивать, написано так или не написано. Пусть Господь поможет нам в этом. Слава Ему за все. Аминь. Сегодня вы сказали, что когда мы испытываем крещаемых, где в Библии написано, что желающих креститься нужно испытывать? Господь Иисус Христос, читайте последние главы Евангелий, Он сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца» и так далее. «И кто будет веровать и креститься, спасен будет». Нам нужно знать, что человек уверовал или нет. Приводится евнух, уверовав, крестился сразу. Простите, не сразу крестился. Отнюдь не сразу. Тот, кто его крестил, испытал его или нет? Испытал, конечно. Тот сидел, читал, пророка Исаию написано, пристает служитель Божий к колеснице и спрашивает: «Разумеешь ли, что читаешь?» Разве это не испытание было? Испытание? Он говорит: «Нет, не разумею, читаю, но не понимаю». Он сел ему, объяснил. Тот все понял. Потом говорит: «Я понял, вон вода, что препятствует креститься?» Ему второй вопрос: «А от всего сердца веруешь или нет?» Это испытание было или нет? Конечно, испытание. Тот говорит: «Да, от всего сердца верую». Тогда можно. И мы, испытывая тех, кто желает принять крещение, задаем подобные вопросы. Принимаешь это за Слово Божие? Разумеешь, что написано здесь для тебя? Разумею, что Христос мой Спаситель. Ты действительно уверовал в Иисуса Христа от всего сердца? От всего. Слава Богу, кто за то, чтобы его крестить? Все мы за то, чтобы его крестить. А вы говорите, где написано, чтобы испытывать. Вся Библия об этом говорит. Внимательно читать надо. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы лично с пастором Аркадием, и бывали ли вы лично на его служениях, видели ли вы лично своими глазами, как там пляшут, выпивают, или вы знаете все это по слухам? Я у него на служении не был, глазами его видел, проповедей слушал много, кассеты смотрел. А для меня важно другое. Когда приезжает Ледяев к нам, я его на порог церкви не пущу. Когда он приезжает туда, он проповедует. Для меня это уже много говорит. То, что сегодня я сказал, это правда. И добавлю еще одно, что я знаю про него. Вы говорите, десятина не главное у него, деньги не главное. Тут даже говорят, почему вы назвали его духовным шарлатаном. Вот почему я его называю духовным шарлатаном. Это быль. Проповедуя себя в церкви, он говорит: украшения, серьги, цепочки, это все ничего страшного. Сердце, душа, главное, к Богу, вот это, а это все мелочи. Ну и все нормально, молодым это очень нравится. Сережки в два яруса, цепочки в три, украшений куча, все, понавешали. Потом проходит время, он произносит другую проповедь. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы исполниться Духом Святым, заклятое надо выбросить. Вот оно, заклятое у нас на ушах, на шее и везде. Такую горячую проповедь говорить умеет, зажигать умеет. Сейчас пройдут служители с тазиками: «Снимите заклятое, бросьте и покайтесь». Пошли служители с тазиками, все посрывали с себя, все сережки, цепочки собрали, унесли. Там была одна женщина, член церкви, а у нее было колье, которое было от прабабушки там или еще от кого-то, а муж неверующий был. Она приходит домой, колье нету. «А где колье?» Вот так и так сегодня было. Он звонит Аркаше этому и говорит: «Слушай, если не вернешь колье, познакомишься со мной». Через день он приносит это колье. Через неделю до всех дошло, обобрали нас. Сначала разрешили носить, а потом прошли дикана с тазиками. Они звонят к Аркадию: «А где наши украшения?» Он говорит: «В Колумбии все я выбросил». А кто пойдет нырять, проверять, в Колумбии или в кармане? Извините, братья и сестры. И никаких двух рельсов в церкви нет, бухгалтер и пресвитер. Я беседовал с Шедловским, о котором уже упоминал. Это выходец оттуда, от Аркадия, посланный. Я говорю: «Слушай, а как у вас финансовые дела? Десятина, десятина». Он говорит: «Ну не так, как у вас. какая-то там ревизионная комиссия, какие-то там сборщики. Я отвечаю, я Богом поставлен, я отвечаю за все. Я распределяю, я раскладываю, я трачу, меня проверяет только Бог, и все. Я говорю, понятно, понятно, говорю, почему ты так рвешься. Хорошее служение, прекрасное, чудесное, говорю. Продолжайте, говорю. Поэтому не нужно сегодня говорить, допустим, то, что мы просто так впустую говорим. Мы говорим то, что есть. Сегодня в церкви Аркадия бывший член нашей фрунзенской церкви, которую мы отлучили во Фрунзе за то, что ушел в харизматы. В жизни этого человека, бывшего нашего члена, было такое. Там Вася Кузин, который тоже выпивал, ушел из церкви, отлучили его, он организовал эту церковь во Фрунзе и собрал там много людей. И вот там был случай такой. Одна женщина, у нее умирает мать, она приходит на похороны, люди собрались, она пророчица была, или кто там еще у них, не знаю. Начала молиться над мертвой матерью, простерла руки и молится, и вдруг руки мертвой матери поднялись к ее рукам. А потом раз и упали. Она говорит, ну все, это ответ от Бога для меня, что Бог воскрешать ее не будет. Эта женщина, которая молилась, эта пророчица, я не знаю сейчас, в то время, я вам правду рассказываю, жила с тремя или с четырьмя мужчинами. Я спрашиваю Васю Кузина, вот этого, которого отлучили потом, слушай, как это все ты объяснишь? Как это все объяснишь? Женщина живет в таких грехах, ваша член простирает руки, руки мертвые поднимаются, и ты говоришь, что это Дух Божий? Это правда была, можете проверить. Он молчит. Ну, вы знаете, да, она покаялась, она приняла Иисуса, но вот пока еще она такая, Бог доведет ее до цели. А потом у нее спросили, слушай, как это может быть? Ты крещена, языка имеешь, и это правда, что у тебя такая жизнь? Ну, правда, а что такого? Написано, делать дела должны добрые всем, а наипаче своим по вере. Я сказал, вы знаете, что богохульники? Вы чуть-чуть хоть соображаете, что вы делаете? Что вы говорите? Как вы на Писание говорите? Вы хоть чуть-чуть соображаете? Или совсем уже разум Бог отнял? Сегодня этот человек у Аркадия в членах церкви, отлученный там, поверивший в это и не могущий даже сказать, что это не от Бога. Простите, братья и сестры, какие мне еще нужны убеждения и какие мне еще нужны доказательства, чтобы, так сказать, найти истину. Может ли быть духовный человек шарлатаном? Может, конечно. И их появится очень много в последнее время, Христос сказал. Даже придут под именем Моим. Даже сведут огонь с неба. Даже мертвых будут воскрешать. А Иисус говорит, не гоняйтесь, не бегайте. Это ложь, это обман. Это не я. А вы говорите, могут быть или не могут. Конечно, могут. Все антихристы, это духовные шарлатаны, говоря нашим языком. Когда просто выворачивают карманы у людей, собирают деньги, и на этом все. Проповедуют в угоду людям. Христос сказал, в последние дни наступят времена тяжкие. Апостол Павел об этом же говорит в послании к Тимофею. Будут избирать себе служителей, которые что? Которые льстили бы слуху их. Это будут что, Богом поставленные служители? Отнюдь нет. Люди их изберут. Поставленных Богом, они с церкви выживут. Почему? Потому что постоянно напоминаете, совесть мою будоражите. Потому что о грехах, об освящении. А мне нужен, который бы сказал мне, вот, чтобы мне стало легко, хорошо, привольно попрыгать, чтобы зажег меня. Таких будут избирать. Но Господь нас предупредил. И это не его ставленники, не его служители. Это духовные шарлатаны, друзья. Писание предупреждает нас об этом. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 7 стих написано, чтобы мы не назывались никаким именем. Почему церкви присваивают человеческие имена? Например, лютеранские, меннонитские и так далее. Вы знаете, я хотел бы, чтобы этот человек подошел ко мне после собрания. Мне хотелось бы посмотреть просто в лицо. Мне кажется, что абсолютно никакого нет понимания в самых простых вещах. Я просто хотел бы лично кое-что разъяснить. В послании к Коринфянам идет речь совсем о другом. Там разделение. Одни называются мы Аполлосовы, мы Павловы, церковь лютеранская, меннонитская и так далее. В силу чего сложились эти названия, друзья? Это не есть название церкви. Мы верим в Евангелие. Один Господь, одна вера, одно крещение. И все мы крестились одним духом в одно тело. Но в силу заблуждений, в силу насаждения ереси, в истории церкви приходилось нечто применять. Вот отсюда-то и появилось слово даже «баптист». То есть, когда церковь стала переживать наплыв заблуждений детокрещения, когда стали крестить детей, не верят, не верят, крестят и все, тогда встали те в проломе, которые сказали: «Отступаем от Евангелия». Мы должны принимать крещение взрослыми через погружение. А слово «баптизма» — греческое слово «погружение». И отсюда просто те, которые отделились, сказали: мы не признаем детское крещение, мы баптизма. А в английском языке Иоанн Креститель прямо читается Иоанн Баптист. Поэтому лютеранское, меннонитское, баптистское – это в силу того, что дьявол сегодня крутит, вертит, насаждает ереси и вынужден иногда просто, чтобы отличить свет от тьмы, чтобы различить направление религиозное, люди называют ту или другую церковь или течение, вот, может быть, ну, именем того, кто внес эти реформы, кто встал в проломе и так далее. Но это не значит, что мы сегодня признаем этих людей больше, чем Христа. В понедельник вы процитировали Откровение 22, 18-19 стих. Скажите, пожалуйста, где в Библии написано, что креститься водою можно с 18 лет? Ну, по-моему, я не говорил, что можно креститься с 18 лет или со скольки. Откровение 22 глава, 18-19 стихи. «И свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы». Ясно. Но я не говорил, что крещение должно быть с 18. Или говорил? Я не понимаю, откуда появился этот вопрос. Я такого не говорил. Я понимаю, что крещение может быть и с 15, и с 13, и с 60. Но я знаю, что крещение должно быть покаявшемуся и возрожденному человеку. Вот это знаю. В чем вы находите неправильное учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое проповедует пастор Аркадий? Для меня это неубедительно звучит. Да, есть такое выражение, что тот, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот антихрист. А кто исповедует Христа Иисуса, пришедшего во плоти, тот есть от Бога. Друзья дорогие, слово «исповедание» — нам нужно понять, что это такое. Исповедовать Иисуса Христа – это не просто говорить о Нем. Это не просто сказать, что я знаю, что Христос приходил во плоти и делал то-то. Сегодня можно прочитать Библию, выучить Евангелие и проповедовать, не будучи возрожденным. И проповедовать можно лучше даже иногда, чем возрожденный будет отсюда проповедовать. Я имею в виду по красноречию, по изложению, по вопросу, завладеть или не завладеть публикой. Вы знаете, сегодня музыканты, артисты, они так завладеют иногда залом и публикой, что там ужас, что делается на сцене. Все в унисон кричат и пляшут. Это делают неверующие люди. Поэтому исповедовать Иисуса Христа – это некрасиво говорить. Это не просто убедить людей в своей речи. Исповедовать Иисуса Христа – это исповедовать Его учение. Это жить по Евангелию, это признать полностью Библию, не искажать ее. Вот что значит исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А помните вы, в Деянии апостолов написано: идут апостолы, идет за ними женщина и вдруг говорит, что? А я знаю, сии мужи, рабы Бога Всевышнего. Можно сказать, о, исповедание было. Правда, это апостолы были. Она признала их Бога. Они действительно рабы Бога Всевышнего. Апостол поворачивается и что говорит? Благословляю тебя, да, ты сестра моя, или что? Выйди из нее, дух нечистый. Вот тебе и исповедание, друзья. Он принимает вид ангела света. Он намного хитрее нас. Это исповедание всей моей жизнью, дорогие друзья. Это не значит потный костюм сбросить и купить себе новый. Нет, дорогие, нет. Это значит, может быть, в потном костюме, в кандалах, но остаться верным Господу. Не дать повода людям, чтобы они, так сказать, ну, не смущались, не сомневались. Я про Ледяева статью, ну, забыл газетку, надо было привезти. Интервью у него берут, у этого харизмата. И он рассказывает про свою жену. Она говорит, моду задает у меня в церкви. Она каждый раз на собрание приходит в новом платье. И когда, говорит, она заходит в молитвенный дом, не глядя даже, все по запаху определяют, что это зашла моя жена. У нее единственные духи на всю Прибалтику. Я купил их из такой-то коллекции. Нашел чем похвалиться, правда? И он, конечно, учит, если вы отдадитесь Господу полностью, все будете богатыми. Но я не знаю, если всю десятину, которую будет церковь собирать, будет каждому отдавать, тогда может быть, но распоряжается-то один Аркадий. Евреям 6 глава по 3 стих с 1 написано о начатках учения. Вопрос такой был. Что это за учение и почему эти начатки надо оставить? И что это за учение? Учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых, учение о суде вечном. О чем это говорится по Писанию? Дорогие друзья, начатки учения. Да, то есть то, о чем там идет речь, крещение водное, возложение рук на детей, на брачущих, посвящение служителей, учение о том, что есть воскресение мертвых, учение о суде вечном, что он будет. Апостол Павел это называет начатками учения, но там он говорит дальше стих. Он не просто говорит оставить, а что он дальше говорит? Вот если бы я сегодня вам просто сказал, видите, написано, это все начатки учения, а нам нужно к совершенству пойти, нам нужно совершенство достигнуть, нам нужно крещение духом пережить, нам нужны языки, нам нужна сила. О, как хорошо звучит, правда? Но там-то так не написано. Там просто написано, оставивши начатки учения, поспешим куда? К совершенству. О, а я начинаю думать, а что Евангелие говорит о совершенстве? Какой человек совершен? Кто из вас скажет? Написано в Писании. Кто не согрешает в слове, тот совершен. Не тот, который на языках говорит. Не тот, который знамения, чудеса творит. Не тот, который горы переставляет. Апостол Павел говорит, нет. Если любви не имеет, медь звенящая. А Яков говорит, совершен тот, кто языком своим может управлять, обуздывать его. Тогда он может все тело обуздать. И я начинаю проверять себя, Господи, действительно. Больше всего все мы согрешаем языком. Больше всего. Я иногда говорю, мы иногда принимаем такие решения, какую рубашку носить, какие брюки носить, что в доме иметь, что грех, что не грех. И думаем, что это путь к совершенству. А потом соберемся на наше общение там где-то, на братские или еще на какие, и друг друга угрызаем и съедаем. Но это можно просто назвать «Божье дело делаем». Совершен тот, кто языком не согрешает, кто обуздывает его. И тогда для меня это понятно. И крещение, возложение рук, и говорение, и все – это начатки учения, это самое простое. А вот язык-то свой обуздать – вот это другой разговор. И тогда я говорю, Господи, веди меня к совершенству. Разъясните разницу между телом Христа и невестой Христа. Или это одно и то же, или невеста только иудеи, или кто невеста. Писание говорит нам много разных имен, которые относятся к Церкви Христа. Церковь Христа, невеста Христа, тело Христа – это все одно и то же, и говорится о Церкви. 1 Коринфянам 12:3. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Мы его читали, и сегодня вопрос по нему. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Один вырванный стих, естественно, в пользу тех. Если я говорю языком, я скажу, читаешь? Никто, говорящий Духом Божьим, никогда не произнесет анафемы. Все, во мне живет Дух Божий. Я называю Иисуса Господом. Простите, читайте еще выше. Читайте второй стих. Читайте первый стих и второй. Это все связано. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. То есть вот эти идолы, которым вы служили, незримо вели вас, тянули вас. Коринфяне, если вы действительно крещены, если вы действительно имеете Духа Божьего, то почему я слышу в вашем зале анафему и хулу и многое другое? Коринфяне, когда вы к идолам ходили, к безгласным, они водили вас, вы не понимали. Сегодня вы говорите крещены, происходит то же самое. Он им на вид ставит. Надо просто читать весь текст, друзья. Не надо вырывать. Не надо вырывать. А назвать Иисуса Господом только Духом Святым. Ну, простите, опять надо понимать. Однажды его и бес назвал. Знаю, что ты Иисус. Что? Сын Божий, да? Бога Всевышнего. Пришел что? Мучить меня. Это кто сказал? Проповедник Евангелия или кто? Вот и весь вопрос. Ну ведь надо все Евангелие читать, надо сопоставлять, и тогда все будет ясно, друзья. Не надо вырывать стихи, и надо проверять то, что нам говорят сегодня. Объясните, пожалуйста, значение слова «покрывало». Является ли газовая косынка покрывалом, или все-таки это плод духа? Никогда не знал, это теперь новое для меня еще одно мнение, что покрывало – это плод духа. Плод духа есть плод духа, а покрывало есть покрывало. Газовое там или ситцевое, или шерстяное, или какое, для меня разницы нет. Вопрос не в этом. В клеточку, в полоску или как там, да, покрывало. Но просто иногда это покрывало делают так. Сделают прическу такую, вот такую ленточку, и там ее где-то спрячут. Только так, за ушами тут торчит. Наш один брат говорит, вот можно определить, сколько жена повиновается своему мужу, и сколько власти муж имеет над женой. У кого хорошо косынка повязана, ну, жена повинуется. У кого вот так, ну, ясно, что там происходит и так далее. Все мусульманские женщины носят покрывало и днем, и ночью. Вы сказали, что нельзя вырывать из Писания одно место и трактовать. Во всем Писании написано только один раз про женские покрывала. Подтвердите, пожалуйста, это место Писания еще другими. То есть, если я другими не подтвержу, покрывало носить не будешь. Ну и не надо. У меня нет обычая спорить. Для меня достаточно одного места, где сказано «не прелюбодействуй». И я не буду совсем искать еще места, чтобы подтвердить, а правда это нельзя делать или нет. Вот если найду 5 раз написано в Писании, значит правда. А для меня одного достаточно, что убийцы Царствия Божия не наследуют. Вот и все. Я не собираюсь искать, нет нужды. Апостол Павел написал, и для меня этого достаточно. В Библии написано, что при 2 или 3 свидетелях будет твердо каждое слово. Да не каждое слово, а обвинение. Ну, друзья, я вообще не понимаю здесь. Простите меня, но это сумбур, это духовный сумбур. Это не знание Писания, это просто хождение за речами, за красивыми словами, за людьми, которые могут языком завораживать. Ну, собрать все это в кучу, извините, причем тут косынки, причем 2 или 3 свидетеля. Это же, если я впал в грех, и здесь никто не узнал, то это не значит, что Господь не докажет, что я впал в грех, правда? Ну, правда ведь? Рассказывают про одного студента, студенты всегда бедные, нищие, Пошел в столовую покушать, денег было немного. Ему пришла мысль: а ведь я могу больше скушать, чем заплатить. Поставил на разнос борщ, тарелку. Потом подходит дальше, котлеты лежат. Он взял котлету и утопил ее в борщ. И думает, все нормально. Кто? Никто не видел, никто не заметил. Доходит до кассы. А надо же было случиться, что столик у кассира чуть-чуть с наклоном был. Он поставил разнос, тарелка наклонилась, котлета. Братья и сестры, мы здесь можем что угодно говорить. Два свидетеля, три свидетеля. Я вам расскажу из своей жизни. Этим летом, возвращаясь из Сибири, после служения, я должен был вылетать с Москвы. Нас посадили в самолет. Час задержка была, час просидели в самолете. Но потом дали разрешение на взлет. Самолет разогнался, отрывается от земли, а подниматься не может. 10 минут я смотрю в окно, макушки деревьев под крылом. 15 минут, та же самая картина. Все в напряжении, вышли проводники, заставили всех привязаться как можно туже, привязались сами, моторы ревут, а самолет чуть-чуть, через 40 минут поднялся только до облаков. Смотрим, в окна сливает топливо. Нам объявляют: аварийная посадка. Развернулись, сели назад. Потом узнаю там через некоторых, которые сказали, работники аэропорта: молите Бога и благодарите, что вы сели. Не открылись закрылки. Чуть-чуть открылись, и все. И только силой двигателя и умением летчиков, ну я-то понял, просто милостью Божьей. Просто милостью Божьей. Но не это главное. Когда пришло чувствовать, что, может быть, это последний полет, у меня, как у других, вся моя жизнь прошла перед глазами. И что интересно, те моменты и те вопросы, за которые, может быть, я себя оправдывал в жизни, почему я так поступил и был спокоен, что все нормально, да, я хорошо оправдался перед людьми где-то, как-то, вдруг стало такое состояние, что у меня язык присох. Господи, я перед Тобой, и я просто молчу теперь, потому что Ты смотришь на меня, и я понимаю, что перед теми-то я оправдался, но Ты знаешь сердце, почему я это сделал. Ты знал, почему я так поступил, все обнажилось, все открылось. Братья и сестры, ворот вечности, вот это наклонное скроет все утопленные котлеты. Там не надо будет 2 свидетеля, 3, там ни одного не надо будет. Там мы все поймем. Не нужно играть с Господом, не нужно играть в суды, не нужно играть в свидетелей. В воскресенье, в прошлое, вы поднимали вопрос о осуждении служителей. Получили ли вы откровение лично от Бога, или это ваши личные рассуждения, что пастор Аркадий есть не пастор, не помазанник? И допускается ли таким высоким служителям, как вы, клеветать на других служителей? Во-первых, я не высокий служитель, во-вторых, я не клевещу, я привожу вам факты, которые я имею. Вы можете расценить их как хотите, клевета или не клевета, я привожу вам факты. Во-вторых, да, я имею свидетельство, и не обязательно это для меня голос Божий, для меня есть Слово Божие на основании того, что я читаю. Если даже придет ангел с неба и будет говорить не то, что написано здесь, то что? Да будет анафема. Аркадий не ангел с неба, если он говорит не то, что написано, я вовсе не смущаюсь сказать, не хочу ничего знать, ты не от Бога. Можно ли петь песни, где мы с Духом Святым говорим или у Него чего-то просим? Например, «О Дух Святой, Тебя мы просим», или «Дух, не покидай Ты нас». Я знаю, что такой вопрос стоит во многих церквах, в сердцах многих верующих. Если говорить догматически, то, конечно, мы здесь можем прикопаться. Но я полагаю, что авторы этих гимнов, которые писали эти строки, они были весьма близки к Богу. И, наверное, в своих переживаниях, в духовных, вот то, что легло им на сердце, то они выразили это в словах, мы поем. Я вовсе не думаю, что мы этим согрешаем. Если будем петь: «О Дух Святой, Тебя мы просим». Хотя если уж догматически учить людей, то мы должны обращаться к Отцу, как я говорил, через Сына Иисуса Христа и так далее. Вот и весь вопрос. Но это грех, который не к смерти, братья и сестры. От этого не зависит, спасен я, не спасен, потеряю, не потеряю. Вопросы у меня все. Если я не удовлетворил или обидел, после собрания можете подойти. Я готов еще уделить время, побеседовать. Если... Откуда вы прочитали? 15:6. Объясняем. Павел в Ефесе, ученики Иоанна Крестителя становятся кем? Ученики Иоанна Крестителя кем стали? Христианами. Я уже об этом говорил. Когда он пришел, он их что спросил? Вы крещены Духом Святым или нет, уверовавши? Так он спросил. Сказал им, крещены ли вы Духом Святым, уверовавши? Они сказали, нет, Павел, мы еще не крещены. Или как? Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Внимательно будем читать. Они говорят, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый или нет. Это еще один ответ на вопрос, где написано, что нужно учить тех, кто хочет принять крещение. Учить надо. Их даже никто не научил о Духе Святом, окрестили. И тогда Павел говорит, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего. По нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И здесь, как и все другие моменты, имеют особый случай. Они были крещены, Иоанн их крестил, все это было от Господа. Да? Теперь Павел их перекрещивает, и если бы они никакого различия не получили, если бы они не имели этого свидетельства, то тогда они бы сказали, Павел, а что ты нас крестил? Мы какие были, такие есть, мы ничего не ощутили. Но это для них было основание теперь понять, что то крещение, которое они принимали, не крещение, которое Господь хотел. И теперь все на своем месте. Если взять это за правило, тогда я спрашиваю о 3000, о 5000, которые присоединились к церкви, там возлагали на них руки или нет? Там вообще об этом речи не идет. Они заговорили языками или нет? Там вообще об этом речи не идет. Вот и все. То есть это был частный случай, он имел основание. Ученикам Иоанновым надо было стать христианами. И все. Еще о языках. Я их не отвергаю сегодня, я забегаю еще раз вперед. Я знаю, что они могут быть. Это дары, которые Дух Святый посылает. Это первое. И второе. Языки в Коринфской церкви и языки в Деянии апостолов – это как север и юг. Это два разных языка. В Деянии апостолов слышали пришедшие, говорящих их что? Каждый на своем наречии. Там вообще идет речь. Незнакомые, Павел говорит, никто не понимает, ни говорящий, ни слушающий.